Глава 5. Когда ко мне вернулось сознание, я нашел себя крепко привязанным к жесткому и неудобному стулу прямо посередине небольшого кабинета. Майор Блейк сидел в углу за письменным столом и перебирал какие-то бумаги. Больше в помещении никого не было. Характерный унылый пейзаж за окном подсказал, что мы находимся на первом этаже здания охраны космопорта. «Очнулся, беглец!» — обрадованно воскликнул Блейк. «Ну вот теперь, наконец, поговорим без помех». Он принес стул и уселся напротив меня. «Понимаешь, на самом деле нам от тебя ничего не нужно. Мы знаем все, что нам надо знать. Знаем, например, о профессоре». Я машинально бросил на майора встревоженный взгляд, и он утвердительно кивнул головой. «Да, и о профессоре, и о связных Лии, Доре и многих других», — подтвердил Блейк. Услышав имена связных, я непроизвольно напрягся, и это не укрылось от майора. «Ли и Дора — славные девушки, но их ждет незавидная судьба», — немедленно заявил майор. «Впрочем, ты можешь помочь им, возможно, мы прислушаемся к твоему мнению, когда будем выносить решение. Все это целиком и полностью зависит от тебя. Нам известно все. Даже то, что в 15 часов должен приземлиться десант на 25 грузовых звездолетах. И поверь, мы подготовили ему достойную встречу. Знаешь, мы ведь давно следили за тобой и твоей группой. Но ни во что не вмешивались, так как важнее всего было узнать основную задачу, ради которой тебя забросили сюда. Ты, наверное, удивишься, но мы даже старались создать благоприятные условия для твоего карьерного роста. Последний раз мы вмешались в деятельность вашей группы как раз перед твоим прибытием. Но тогда мы просто не могли допустить нападения на дипломатическую миссию наших уважаемых партнеров. О подготовке к нападению на дипмиссию я, конечно, ничего не знал, но запомнил этот факт. Мало ли что может пригодиться в дальнейшем. Видимо, утомившись произносить длинный монолог, майор поднялся, подошел к столу и налил себе воды из бутылки. Я подумал, что именно сейчас он готовится задать наиболее важные вопросы. «Конечно, мы знаем всех твоих помощников здесь в космическом порту», — продолжил майор, снова усевшись на стул напротив меня. «Но нам хотелось бы уточнить их имена просто, для того чтобы не пострадали зря совершенно невинные люди. А вот это ты уже врешь. Иначе Драйв сидел бы сейчас связанный рядом со мной», — подумал я. Высказавшись, Блейк поморщился и потрогал комок марли, который белел у него на виске. На мгновение я почувствовал себя неловко и непроизвольно опустил глаза. Ведь я действительно крепко приложил майора, а он все-таки ведет себя по-человечески вежлив и обходителен, как будто ничего не случилось. В общем, как-то нехорошо получилось. Но и эта моя непроизвольная реакция тоже не укрылась от глаз проницательного майора. «Вижу, тебе самому уже стыдно за то, что натворил». «Нет, ты действительно хороший парень, а значит, мы обязательно поладим», — обрадованно воскликнул Блейк. «Тогда развяжите меня для начала», — попросил я. «Руки и ноги уже затекли. А вот этого я делать не буду. И ты сам в этом виноват», — с наставительной интонацией произнес Блейк. «Мы оба знаем, чем это может закончиться». «Прямо как классный руководитель в школе», — подумал я, с трудом сдерживая улыбку. «Похоже, майор принимал меня за кого-то другого. Но ему это простительно, потому что я и сам не знал, за кого себя принимать. Я подумал, что такого матерого контрразведчика, как Блейк, мне, конечно, не перевербовать. Но почему бы не провести разговор в этом направлении? Никаких помех или препятствий к этому я не видел. Тем более, что все это время, пока меня никто не избивает и не мучает, я мог считать для себя выигранным. Ведь я даже не знал, сколько времени осталось до прибытия десанта, а спрашивать у майора не хотелось. Таким вопросом я продемонстрировал бы ему свою заинтересованность, а, следовательно, и слабость. А Блейк и без того считывал все мои реакции как по открытой книге. «Почему вы служите упырям, а не помогаете людям?» – спросил я у майора, для начала. «Кому помогать, этим недоумкам и оборванцам?» Искренне удивился Блейк и махнул рукой куда-то в направлении городских кварталов. «Да они верят буквально всему, что для них придумают и наплетут упыри. Наши уважаемые партнеры», — тут же поправился он. «Даже если кто-нибудь и сомневается, то делает вид, что тоже верит, чтобы не отличаться от других и не подвергать себя опасности. И все они трудятся до седьмого пота фактически за еду и крышу над головой. И при этом гордятся непонятно чем и тайком поругивают власти. А почему они стали такими, кто в этом виноват? Может быть, надо помочь им понять то, что понимаете вы? Неожиданно для себя разошелся я. «Ну уж не тебе меня учить», — рассердился Блейк, но тут же взял себя в руки. «Ладно, скажу тебе прямо, разумный человек всегда будет на стороне победителя. Важно вовремя сделать правильный выбор. А ты, на этот раз, оказался не на той стороне», — сказал майор уже спокойным и рассудительным тоном. «Но это еще не поздно исправить». В это время где-то совсем рядом ударил пулемет, раздался звон разбитых стекол, и майор, пригнувшись от неожиданности, прыгнул к стене и прижался к ней всем телом. Следующая очередь прошла ниже, и пули зацокали по стене здания снаружи. Сразу же где-то в отдалении зарокотал еще один пулемет. Все это дало мне повод продолжить дискуссию. Понимая важность момента, я тщательно подбирал слова, но сразу почувствовал, что получается не так хорошо, как хотелось бы. «Майор, сейчас у вас еще есть возможность сделать правильный выбор», — уверенно заявил я. «Когда с упырями будет покончено, я обещаю вам всестороннюю поддержку. Если вы мне сейчас поможете, то я постараюсь, чтобы ваше дело даже до суда не дошло. Просто я объясню, что все это время вы мне помогали». «Что? Да кем ты себя возомнил, щенок?» С ненавистью воскликнул майор, выпучив глаза и продолжая прижиматься к стене. Я с горечью подумал, что, возможно, подобрал не те слова, но, скорее всего, сам майор слишком глубоко увяз в делах упырей. Тем временем пулеметы перенесли огонь куда-то вглубь территории космопорта, и вскоре после этого явился уже запомнившийся мне усатый капитан. От одного его вида у меня опять заныла уже распухшая челюсть, но я надеялся, что она все-таки не сломана. «Не удалось обыскать кабинет этого проходимца», — пожаловался капитан еще с порога и сердито посмотрел на меня. «Мы даже к зданию не смогли приблизиться, все подходы простреливаются». «А сразу почему не обыскали?» «Да мы же гонялись за ним по всему зданию, было не до этого». В это время раздались отдаленные взрывы и беспорядочная стрельба уже с другой стороны космопорта. «Свяжитесь с комплексом противовоздушной и космической обороны и выясните, что у них там происходит», — распорядился майор. Но он тут же изменил свое решение. «Нет, не нужно ничего выяснять, сразу запросите у штаба подкрепление и поддержку с воздуха». Все это время капитан раздувал щеки, пытаясь что-то сказать, но не мог вставить ни слова. «Связи нет, майор, никакой и ни с кем, уже с полчаса как минимум», — выпалил капитан, как только ему это удалось. Майор пристально посмотрел на меня, и я постарался принять самый невинный вид. Но это, конечно, не помогло. Этот тип, несомненно, все знает. Да, скорее всего, он сам все это и организовал. Но нам некогда его уговаривать, — заявил майор, глядя на меня с неприкрытой злобой. «Начинайте допрос по стандартной для таких случаев схеме, а я подключусь чуть позже». Перед тем, как выйти из кабинета, майор прошептал на ухо капитану несколько слов. При этом они оба с такой откровенной неприязнью посмотрели на меня, что я понял, шутки кончились. Страх, который я до сих пор сдерживал и загонял глубоко вовнутрь себя, вырвался, ледяной волной прокатился по телу и сжал сердце. «Ничего, ничего», — успокаивал я себя. От меня требуется только держать язык за зубами и ждать. Должно же все это когда-нибудь закончиться. Но, к сожалению, держать язык за зубами у меня не получилось. Капитан вышел вслед за майором и вскоре вернулся в сопровождении какого-то сухощавого и подозрительного типа в белом халате. Тот принес небольшой контейнер из нержавеющей стали для медицинских инструментов. В иных обстоятельствах я бы принял его за доктора. Возможно, он и был доктором, но не для меня и не в этот раз. Мне тут же освободили одну руку, закатали рукав, и псевдодоктор ввел в вену немного какой-то красноватой жидкости. После этого он принялся щупать у меня пульс и время от времени слепить глаза ярким фонариком. Через несколько минут он, по-видимому, удовлетворился моими реакциями и ввел уже солидную дозу все того же препарата. Голова закружилась, я сразу поплыл, и вскоре почувствовал полное безразличие к происходящему. Как будто смотрел фильм, который меня совершенно не интересует, но в то же время и не вызывает раздражения. Я продолжал наблюдать и фиксировать происходящие события, но уже не оценивал их и не обдумывал. Никаких эмоций или сомнений, никакого душевного отклика в ответ на происходящее я уже не испытывал. Соответственно, и желаний никаких не было. Появился майор, и я как бы со стороны наблюдал, как он бесцеремонно задрал мне одно веко, посмотрел в глаза и сообщил: он уже готов. Тип в белом халате собрал свои вещички и отправился во свояси, а майор принялся меня развязывать. «Теперь уже никуда не сбежит», — заверил он капитана, обернувшись к тому через плечо. «Я направил специалистов обезвредить вышки с пулеметами, а другие вскоре восстановят связь», — сообщил майор, продолжая меня развязывать. «А главное, к нам скоро прибудет помощь. Вам удалось связаться со штабом», — обрадовался капитан. «Да, как я и рассчитывал. Связь появилась, после того, как я на несколько миль отъехал от космопорта», — объяснил майор. А вблизи от него в эфире были только дикий вой и какая-то какофония. После того, как майор меня развязал, я не почувствовал ни малейшего желания пошевелиться и продолжал сидеть неподвижно в той же позе. Руки и ноги, конечно, затекли, но я просто констатировал это как факт, который не имеет ко мне никакого отношения. Сколько человек помогало тебе организовать нападение на комплекс противовоздушной и космической обороны и нарушить связь? Спросил Блейк, как и прежде усевшись на стул напротив меня. «Один», — честно ответил я. «Как его зовут?» «Драйвер. Мне не нужны ваши собачьи клички. Какое у него полное имя по документам, и в каком отделе он работает?» Я немедленно назвал имя драйвера и сообщил место работы, не испытывая при этом никаких эмоций или угрызений совести. «Да не может такого быть, чтобы у него был только один сообщник», — вмешался капитан. Не могли они вдвоем учинить такой разгром. «Раз уж он говорит, что один, значит действительно один», — возразил майор. «Он сейчас в таком состоянии, что не способен ни соврать, ни промолчать. И действительно, мой речевой аппарат вел себя совершенно независимо от меня и сразу озвучивал все, что от него требовали. Я в этой истории был всего лишь сторонним, не заинтересованным ни в чем наблюдателем». При этом, по-видимому, под действием введенного препарата моя настоящая память разблокировалась. Я вспомнил, что моим настоящим домом была планета Земля, вспомнил, что умел трансформироваться в других существ, но и по этому поводу не испытал никаких эмоций. Я просто констатировал это как очередной факт в череде других таких же не представляющих для меня никакого интереса. В тот момент во всем мире не было ничего представляющего для меня интерес. Да и сам мир выглядел необязательной декорацией. Между тем майор не на шутку заинтересовался личностью Драйва. Блейк тщательно сформулировал следующий вопрос, и я любезно сообщил ему, что встречались мы с Драйвом только на крыше космопорта. Конечно, туда немедленно направили взвод солдат. Потом явился, по-видимому, кто-то из младших офицеров и доложил майору текущую обстановку. Я, конечно, даже не повернул головы, чтобы на него посмотреть, но тоже выслушал сообщение. Оказалось, что с комплекса противовоздушной и космической обороны все-таки дали залп по приближавшемуся к месту приземления космическому поезду. Неизвестно, нанес ли он какие-либо повреждения звездолетам, но грузовики прекратили снижение и перешли на стационарную орбиту. По всей видимости, они решили не приземляться. Сопровождавший их крейсер боевого охранения сделал разворот и атаковал наземные цели, нанеся неприцельные удары по площадям. После этого он вновь присоединился к грузовой эскадре. При этом офицер подчеркнул, что космических грузовиков в эскадре было всего 10, а не 25, как его предупреждали. Ну что ж, теперь можно со всей уверенностью сказать, что атаку мы успешно отбили, торжественно заявил майор. Конечно, было бы лучше всех уничтожить. Но теперь они вряд ли сумеют без соответствующей подготовки, которую провели их шпионы в нашем космическом порту, приземлиться где-либо еще на этой планете. Теперь им остается только одно – возвращаться туда, откуда прибыли. Единственное, что меня смущает в этой истории, почему в эскадре было только 10 космических грузовиков, а не 25, как было в сообщении. Задумчиво добавил майор немного погодя. После этого меня продолжили допрашивать с новой силой. Но, похоже, ничего полезного для себя не добились. Оказалось, что майор знал содержание всех сообщений, которые я получал в рекламных листовках, и помнил их лучше меня. В другое время я бы, конечно, удивился, узнав об этом, но в тот момент я удивляться не умел. Снова и снова я пересказывал майору текст последнего сообщения, так как его запомнил. Судя по всему, Блейк знал его наизусть, но требовал повторять, надеясь обнаружить для себя что-то новое. Что-нибудь, способное развеять его тревоги и сомнения относительно количества космических грузовиков в эскадре с неудавшимся десантом. Потом Блейк, видимо, решил уточнить уже имеющиеся у него сведения. Он попросил меня назвать настоящее имя, и тут произошла неувязка. Информация, заложенная в трансплантированной памяти, была для меня совершенно равноценна той, что хранилась в истинной. Она была столь же подробной и яркой. Рассуждать отвлеченно, определять, какие события и факты из тех, что я помнил, настоящие, а какие нет, я в таком состоянии не мог. Следовательно, для правдивого ответа на конкретно поставленный вопрос, у меня было два настоящих имени. В результате, как только я открывал рот, чтобы ответить, горло у меня перехватывало судорога, тело начинало бить крупная дрожь, и я задыхался. То же самое произошло, когда майор решил уточнить, с какой я планеты. Мое одурманенное сознание не могло отдать приоритет ни Земле, ни планете Эббот, с которой я прилетел согласно легенде. Обе они были моей родиной, на каждой из них я провел свое детство. В результате, когда я намеревался ответить, горло сжимал спазм, и я начинал терять сознание. Наконец Блейк бросил попытки что-нибудь уточнить, и меня оставили в покое. Может быть, у него трансплантированная ложная память, предположил капитан. Да, ты прав, так оно и есть, ведь он не с наших планет, а заслан издалека, согласился майор. Но, видимо, активировалась истинная память, и его стало переклинивать. У нас нет достаточного опыта применения нового препарата к агентам с сложной памятью. Поэтому могут быть самые неожиданные результаты. Майор был на удивление догадлив и проницателен, но, в конце концов, утомился и решил продолжить допрос на следующий день. К утру действие введенного вещества закончится, он придет в себя, но мы найдем другие способы его разговорить, решил он. Когда за мной прислали караульных солдат, я узнал, что не разучился стоять и все еще умею ходить. Просто майор велел мне это сделать, и я немедленно исполнил приказание. Идти было недалеко, мы спустились в подвал, и через пару поворотов я увидел не слишком большую камеру с зарешеченной стеной. По бокам ее, напротив друг друга, стояли две койки, и на одной из них сидел Драйв. Я отметил этот факт, но размышлять об этом или удивляться еще не мог. Мне велели лечь на свободную койку. А когда я послушно улегся, заперли камеру. Как только мы остались одни, Драйвер соскочил с постели и подбежал ко мне. «Что с тобой, Меч?» – тревожно спросил он. Вопрос был слишком общим, неконкретным, и я, конечно, ничего не ответил. Драйв принялся меня трясти, но безрезультатно. Я продолжал лежать, уставившись куда-то в пространство, и не двигался. В какой-то момент Драйв попросил меня повернуться на бок, желая, видимо, посмотреть, нет ли на спине следов от побоев. Я выполнил просьбу настолько быстро и точно, что это насторожило моего приятеля. «Сядь», — попросил он. Я немедленно сел. «Встань». Я встал. «Да что же это они с тобой сделали?» — воскликнул Драйв в отчаянии. В этом высказывании, как и в прежних, не было прямого и точного вопроса, и я продолжал молчать. «Ложись и отдыхай», — попросил Драйв. Я послушно улегся и заметил, что в глазах Драйва блеснули слезы. «Мы с ними еще разберемся», — взволнованно воскликнул он и, сделав несколько кругов по камере, рухнул на свою койку. Я наблюдал и отмечал все эти факты, не анализируя и не оценивая, потому что еще не умел этого делать. Почему-то я так и не заснул, возможно, от того, что ни от кого не поступило такого приказа. Драйв спал и тихонько посапывал. Уже где-то после полуночи он вдруг заворочился во сне и грубо выругался. Это меня позабавило и вызвало непроизвольную улыбку. Я понял, что ко мне возвращается способность испытывать эмоции и рассуждать. Я попробовал сесть. Это мне удалось, но вызвало слабость и головокружение. Пытаясь справиться со слабостью, я встал и походил по камере, но вскоре, обливаясь холодным потом, вернулся на койку. Мои похождения разбудили Драйва, и он сел, протирая заспанные глаза. «Ты пришел в себя?» — с тревогой спросил он. «Да, все в порядке. Слабость, конечно, но думаю, скоро пройдет. Но что это было? Сыворотку какую-то вкололи, лишающую воли, да и вообще способности размышлять и чувствовать. Вот звери. Тебя уже допрашивали?» — спросил я. «Нет, сказали завтра. Завтра не будет никаких допросов». «Почему?» — заинтересовался Драйв. «Потому что я этого не позволю. Вот такой ты мне нравишься!» — восторженно воскликнул Драйв. «Будь всегда таким, но что ты намерен предпринять?» Я уже примерно знал, что буду делать, но не знал, как сказать об этом Драйву. «Понимаешь?» — начал я осторожно. «Дело в том, что я умею превращаться в разных существ, это было не самое удачное начало. Тебе сегодня крепко досталось, меч». Опять забеспокоился Драйв. «Давай лучше сейчас будем отдыхать, а утром видно будет». «Хорошо», — легко согласился я. «Утром разберемся, что к чему». Драйв еще раз с сомнением и тревогой посмотрел на меня и стал укладываться спать. Я же подумал, что все-таки предупредил его, во всяком случае, как сумел. Конечно, следовало хоть немного поспать. И я постарался улечься поудобнее, хотя на узкой и жесткой постели это было непросто. Позволив себе расслабиться, я глубоко вдохнул и, сознавая уникальную мощь своих возможностей, подумал, что давно пора уже брать инициативу в свои руки и прекратить, наконец, весь этот беспредел, который устроили здесь всевозможные пришельцы и их пособники. Потом на меня обрушились воспоминания. Если не считать кратковременного возвращения настоящей памяти в парке, я впервые за 2 года помнил о себе все. И я принялся неторопливо перебирать события прошлого, пока незаметно для себя не погрузился в сон.